Елена Ха. 14 февраля в ноябре или страшная сказка для мамы. Пролог. Мужчина уверенно вел машину сквозь метель. Не знаю, как у него это получалось. Я смотрела в окно и видела только пушистых белых мошек, которых закручивал в разнообразные узоры ветер. Не было видно даже, где мы едем — по дороге, по городу или уже по небу. Ехали мы минут 10. Как раз за столько можно добраться от моего деревенского домика до колледжа Борска. Я нервно облизнула губы и решилась уточнить. «Куда мы едем?» «Ко мне домой», — спокойно сообщили мне. «Я живу за городом, люблю природу. А ты?» А я поперхнулась воздухом от такого заявления. «Я думала, вы подбросите меня на работу», — выдавила я из себя. От страха горло сковало спазмом. «Вообще-то ты обещала мне ужин, помнишь? Чтобы я мог исполнить твое заветное желание. Вновь поверить в любовь. Кажется, так ты сказала». «Сказала?» «Да, да, но мы говорили об ужине. А сейчас 8:30 утра. Я должна быть на работе. Меня ждут». От возмущения я даже позволила себе повысить на этого невообразимого наглеца голос. «Маша, сегодня целый день обещали метель. Скорее всего, студенты не придут, а преподаватели решат, что ты со своей окраины просто не смогла выбраться. Зато у меня будет целый день на воплощение твоего желания. Разве за пару вечерних часов можно вернуть веру в любовь? Это же не новый мобильник подарить». Я сжала кулаки и глубоко вздохнула. Не помогло, хотелось кричать и кусаться. «Когда мы говорили про ужин, я имела в виду ужин в ресторане», — заметила я. «В Борске нет нормальных ресторанов, а я умею и люблю готовить». Тут машина резко затормозила, и мой наглый кавалер, смотря мне прямо в глаза, демонстративно медленно расстегнул верхнюю пуговицу, очевидно, дорогой рубашки, и снял с себя узкий черный галстук. «Приехали. Я приготовил сюрприз. Ты не против, если я завяжу тебе глаза?» Глава первая. Днем ранее. Я задумчиво шла по коридорам колледжа. Единственное среднее специальное учебное заведение Борска стало моим новым местом работы меньше недели назад. В небольшой сибирский городок пришлось переехать из Москвы из-за дочки Шурки, которая связалась с каким-то наркоманом-абьюзером. Во всех проблемах дочери я, естественно, винила себя, ведь после развода с Шуркиным отцом 8 лет назад так и не смогла взять себя в руки. Разочарование в людях, жалость к себе я загоняла в глубины своего подсознания с помощью работы. Я всегда осознавала, что в отношениях с мужчинами выступаю в роли ведомой. Но быть на вторых ролях для женщины — это же нормально. Меня так мать-одиночка воспитала. Сильная женщина, которая работала от зари до зари и погибла в ДТП, возвращаясь из командировки. Я готова была служить своему мужчине, заботиться о нем и его нуждах, поддерживать во всем, но ждала в ответ заботу, любовь и защиту. А получилось так. Мой будущий муж преподавал в институте, где я училась. Сначала он соблазнил меня, свою молоденькую студентку, заделал мне ребенка и посадил дома, запретив работать, параллельно распугав всех моих подруг. Как я еще умудрилась диплом защитить, не понимаю. Через 10 лет он заявил, что я скучная, подурнела, и он любит другую. Ну, заявил это громко сказано. Вспоминать об этом больно. Впрочем, не о нем я переживала, а о дочери. Шурка уехала в Москву спасать моего бывшего мужа, своего отца. Он ни разу не связался с ребенком после развода. Я уже молчу про алименты. Но стоило только ему позвонить и сказать, что он нуждается в ней, как она тут же бросилась спасать его, рискуя собственной жизнью. И я ее отпустила, как тогда с наркоманом. Видела же, что парень бедовый, но настоять на своем не сумела. А Шурка в результате пострадала. Я так погрузилась в свои горькие воспоминания, что не заметила, как дверь из кабинета директора распахнулась и влетела мне прямо в лоб. Больше от неожиданности, чем от силы удара, я потеряла равновесие и шлепнулась на попу. Из-за двери показался мужчина среднего роста, поджарый, в очень дорогом черном костюме. Он сердито нахмурил брови, недовольный тем, что кто-то ему помешал эффектно покинуть кабинет директора. Не удостоив меня вниманием, он размашисто пошел к выходу, но, сделав всего пару шагов, резко остановился, обернулся и стал внимательно осматривать меня всю. Мне даже показалось, что он принюхался. «Может, я опять шиворот на выворот рубашку надела?» — задалась вопросом я, но вспомнила, что пуговицы застегивать было удобно, значит, все с рубашкой хорошо. «Может, колготки порвались?» Сделала еще одну попытку объяснить странное поведение мужчины. Скосила глаза на свои стройные ножки в колготках телесного цвета и тихонечко с облегчением выдохнула. В вопросах их целостности я была принципиальна. У меня всегда с собой было 5 упаковок про запас. К счастью, в этот раз мои запасы мне не пригодились. Я терялась в догадках, что он может во мне рассматривать. Худая, мелкая. Разве что густые каштановые волосы эффектно смотрятся. Правда, и они крашеные, потому как голова моя к 40 годам уже вся посидела. Да и вряд ли волосы могли привлечь столь пристальное внимание к обычному преподавателю истории преуспевающего местного бизнесмена, если судить по дорогим наручным часам и пальто на меху. Я постаралась незаметно принюхаться к себе. Вокруг меня должен был летать флёр моих любимых французских духов. Я их очень любила и предпочитала порой голодать, но благоухать ими. Никаких посторонних запахов я не почувствовала. Между прочим, наглый тип был откровенно некрасивым. Круглое плоское лицо, широкий нос, глаза-щелочки и полные, слишком женственные губы. Больше всего меня оттолкнула неопрятная черная щетина на щеках мужчины. Может, с помощью этой растительности он пытался замаскировать круглые щеки и придать себе более брутальный вид? На мой вкус он сделал только хуже. Нет ничего страшного в круглых щеках, да и красавчиком мужчине быть не обязательно. Мой первый муж был красавец, а толку-то только сердце растоптал. А такая небрежность во внешности, как эта трехдневная поросль, никак не вязалась с деловым стилем и идеально уложенной модной стрижкой незнакомца. Надо сказать, раскаяния на его лице я так и не увидела, но стояла смирно, глядя на мужчину, застывшего в 5 шагах от меня. У него вообще было удивительно безэмоциональное лицо. Только в карих глазах промелькнула растерянность. Я думала, он сейчас извинится, но, постояв пару секунд, мужчина развернулся и практически побежал к выходу. А я пожала плечами и отправилась работать. Глава 2. Я отработала положенные пары, а когда вышла из колледжа в морозный сибирский вечер, меня тут же пробрало холодом до костей. Даже теплый пуховик и шерстяной пиджак под ним не спасали. «Это явно не мой климат», — подумала я, — «но чего не сделаешь ради дочери». А когда представила, что мне еще тащиться 20 минут в автобусе, где, скорее всего, не будет свободных сидячих мест, мне совсем взгрустнулось. Радовало одно — Шурка прислала СМС. Сообщила, что добралась до Москвы. Не успела я сойти с крыльца серого невзрачного здания, где теперь работаю, передо мной остановился огромный черный джип. Стекло пассажирской двери поползло вниз, и я увидела того самого высокомерного бизнесмена, из-за которого на моем лбу теперь красовалась шишка. «Я могу вас подвезти?» — сдержанно спросил он. «С чего вдруг?» — удивилась я, но вслух сказала. «Спасибо, не надо. Я на автобусе прекрасно доберусь». «Конечно. Ведь прокатиться на автобусе — мечта любой женщины, особенно после работы да в час пик». Съехидничала я про себя. «Я настаиваю в качестве извинений за вашу шишку», — строго сказал мужчина. От него исходила такая уверенность, что я невольно поколебалась в своей непреклонности. И он почувствовал мою слабину, вышел из машины, обогнул ее и открыл передо мной дверь. Это, пожалуй, был вежливый жест, и проигнорировать его мне не позволило воспитание. Поэтому я села на кожаное черное сиденье и тут же почувствовала, как меня со всех сторон окутывает тепло и приятный запах, который на автомобильный ароматизатор не был похож. Слишком утонченные нотки цитрусовых перемешивались с вкраплениями хвои. «Скорее всего, это дорогой парфюм», — решила я. Днем в коридоре колледжа я не заметила этого аромата. Неужели он к нашей встрече подготовился? Я была удивлена и несколько растеряна.